Здравствуйте, сегодня четверг, 23 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест в стриме «Свободы», сегодня в выпуске. Может ли Польша использовать свои силы противовоздушной обороны для защиты неба над Украиной? Европейский Союз собирается отменить безвизовый режим с Грузией в ответ на принятие грузинским парламентом закона о прозрачности иностранного влияния. По обвинению в коррупции арестован заместитель начальника главного штаба армии России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Также сегодня.
Значит, это же не так сложно, как локализовать коррупцию и все остальные элементы. Мы просто должны себе сами задавать вопрос. То, что простое, вперед.
Председатель правительства России Михаил Мишустин хочет, чтобы у автомобилей «Волга» было больше комплектующих российского производства. Российские войска нанесли сегодня днем очередной массированный ракетный удар по Харькову. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о 6 погибших и 11 раненых. По сообщению местных властей, повреждены многоэтажные дома, типография, здания магазинов, автомойки, автомобили и одно гражданское предприятие. На фоне продолжающихся обстрелов украинских городов, особенно Харькова, из Киева все чаще звучат призывы к США отменить запрет на использование переданного ВСУ американского оружия для ударов по территории России. Собственно, госсекретарь США Энтони Блинкен уже говорил недавно, что окончательное решение по этому вопросу за Украиной, но отмечал при этом, что Белый дом не поощряет и не призывает к подобным ударам. Вот что в эфире радио «Донбасс Реалии» говорил по этому поводу заведующий отделом Украинского национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
Вот эта тактическая глубина боевых действий в Харьковской области, она показала вот стратегическую значимость некоторых политических решений, стратегических решений. Соединенные Штаты, вообще есть отдельный протокол взаимодействия ядерных государств, там есть много ограничений, причем нет никаких очевидных гарантий, что, например, с территории Балтии можно использовать американское оружие по целям в России. По крайней мере, мы знаем эту четкую фразу президента Соединенных Штатов, что каждый дюйм НАТО будет защищаться Соединенными Штатами, но нигде не сказано, что Соединенные Штаты разрешат наносить удары по территории России вот в такой тактической ситуации. И проблема-то в том, что теперь видно, что такая тактическая глубина, которая может существовать, вот как защитить большой европейский город у границ с Россией. Если сохранять вот такие ограничения, как они есть, я думаю, что они есть не только для нас, я уже сказал, ну, очевидно, и для стран Балтии, и, возможно, даже для Польши, потому что там тоже есть граница с Россией, то тогда возникают большие проблемы. И поэтому сейчас в этом есть смысл, чтобы все-таки попытаться изменить такое решение. Оно относится не просто к тому, что президент Джо Байден так считает. Это глубинные такие вот принципы глубинного государства Соединенных Штатов, и они вносят такие ограничения на использование своего оружия против другого ядерного государства. Поэтому вот пришел момент, когда можно об этом поговорить. Я не уверен, что именно сейчас получится это сдвинуть с мертвой точки. Но в конце концов мы видим, что ракеты «Атакамс» уже работают по Крыму без всяких дополнительных согласований, хотя еще в 2022 году это казалось немыслимым. Стало очевидно то, что может произойти, например, в странах Балтии и Финляндии, которая стала членом НАТО, потому что там очень интенсивная с развитой инфраструктурой, там хорошо населенные страны, которые граничат с Россией. И у России появились средства для тактического нападения. Это КАБы, вот, которые самолет подлетает, боевой самолет там, на 10-20 километров, бросает эту планирующую бомбу, она просто создает ужасающие последствия для приграничной территории. Плюс может подогнать артиллерию, плюс может быть подготовка просто к нападению, и никто ничего не делает. И вот такая ситуация стала опасной. И теперь нужно решать. Просто стало понятным. Она не то, что стала опасной, а стало понятным, что это опасно. Вот такая ситуация опасна, с ней надо что-то делать. И далее, как решать? Либо же неядерные союзники должны, европейские страны должны каким-то образом дополнительным давать свое оружие, либо же Соединенные Штаты должны уменьшить или снять часть своих ограничений. Поэтому сейчас актуально. Плюс выборы в Соединенных Штатах. Там это вполне понятно, что создать сложности действующему президенту — это милое дело для претендента другого, который будет говорить, что действующий президент все делает не так.
Это был Алексей Ижак, заведующий отделом Украинского национального института стратегических исследований. Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Между тем, в Польше рассматривают возможность использования расположенных вблизи границ систем противовоздушной обороны против российских ракет, выпущенных по Украине. Об этом сообщил вчера пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский. Но он отметил при этом, что никаких конкретных решений по этому вопросу пока не принято. За комментарием я обратился к независимому военно-политическому эксперту Юрию Федорову. Прежде всего, с технической точки зрения, возможно, что, скажем, ПВО Польши будут сбивать в украинском воздушном пространстве российские ракеты?
Да, это возможно. Ну, естественно, в ограниченном географическом поясе вдоль границы Польши с Украиной. Если туда поляки перебросят комплексы ПВО «Патриот», у них дальность действия где-то свыше 100 километров, немногим больше 100 километров. Значит, вот в этой полосе, которая идет вдоль границы Польши и Украины, да, значит, могут сбивать при помощи «Патриотов».
То есть теоретически польские ПВО могут защищать только западные районы Украины?
Конечно, да. Если они находятся на территории Польши. Если поляки рискнут вдруг, хотя это маловероятно, в ближайшее время и передадут вместе с расчетами свои ПВО, прежде всего, вот эти патриоты согласятся разместить их в Украине, тогда другое дело. Но пока это фантазия.
Давайте представим теоретически, что Россия обстреливает, скажем, Львов, польские ПВО сбивают ракеты, которые в сторону этого города летят. Означает ли это прямое вмешательство стран НАТО в конфликт между Россией и Украиной? Или, может быть, учитывая, что ракеты сбиваются в украинском воздушном пространстве, так это расценивать нельзя?
Это можно расценивать как участие, в данном случае, одной из стран НАТО, Польши, в войне в Украине, бесспорно. Но это не может трактоваться как агрессия против России, потому как эти российские ракеты сбиваются в воздушном пространстве Украины и, соответственно, в той географической зоне, которая находится под суверенитетом Украины. Здесь я не вижу каких-то особых проблем. Но, естественно, это с правовой точки зрения. А с политической все зависит от политической установки. И Польша, и Украина будут говорить, что это совершенно законное право содействия на обороне союзника от агрессии. А в Москве будут говорить о том, что это нелегальное противоправное вмешательство в войну. Но при этом надо иметь в виду, что, скажем, Россия имеет обязательство перед Белоруссией оказывать ей поддержку в условиях в случае нападения на Беларусь и даже разместила там свое ядерное оружие. Если есть обязательства Польши в той или иной мере зафиксированы об оказании поддержки Украины для отражения агрессии, тогда это совершенно законное правовое деяние.
А с правовой точки зрения сильно бы отличалась ситуация, при которой вот эти комплексы ПВО именно с польскими расчетами были бы введены на территорию Украины и оттуда защищали бы украинское небо?
Никак не изменилось бы. Это то же самое. Здесь важен тот факт, что польская, или вооруженные силы некой третьей стороны участвуют в боевых действиях. А где находится стартовая площадка этих ракет? В данном случае это, на мой взгляд, особого значения не имеет. Военное значение, конечно, имеет, но политическое, правового значения это не имеет. Важен сам факт участия.
Мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Время свободы. Глава грузинского правительства Ираклий Кабахидзе обвинил США и Европу в стремлении вернуть к власти в Грузии Михаила Саакашвили и открыть второй фронт против России. Это один из примеров резкой реакции нынешних грузинских властей на критику в связи с принятием в Грузии закона о прозрачности иностранного влияния. Некоторые депутаты, отправившие в Грузии партии «Грузинская мечта», договорились до того, что Европой и США, цитата, «управляют масоны». Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Вернувшись из Ирана, где премьер-министр Ираклий Кабахидзе принял участие в траурной церемонии в связи с гибелью президента Раиси, председатель грузинского правительства заявил, выступая в эфире общественного телевидения, что считает необходимым деолигархизацию США и Европы, поскольку именно эти силы, а также глобальная партия войны добиваются украинизации Грузии. Далее цитирую. Альтернатива продолжения борьбы против глобальной партии войны, сдаться ей, смириться с приходом к власти национального движения Михаила Саакашвили и неминуемой украинизации нашей страны. Конец цитаты. С еще более жестким заявлением в адрес той же таинственной глобальной партии войны накануне выступил генеральный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, если глобальная партия войны, те же США и Европа, хотят открыть второй фронт против России, то, цитата, «пусть открывают этот второй фронт в своих прибалтийских странах, а Грузию оставят в покое». Профессор Тбилисского университета Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что о масонах и мировом закулисье в Грузии говорят «друзья Путина».
«Я не уверен, что наши власти не знают, о чем они говорят. Я просто думаю, что они пошли ва-банк и сейчас скажут все, что угодно. То есть я абсолютно уверен, что они преодолеют этого президента. И потом будет, что будет. Вот примерно они на таком уровне. Они все очень боятся, но заговорили уже на разных языках. Одна выступает и говорит о масонах, другая говорит о всемирном заговоре. Третья говорит, что в Венецианской комиссии нет ни одного знающего свое дело юриста и так далее. То есть они пошли ва-банк, сейчас будут говорить все, что угодно. Все враги, абсолютно. И не указывается, кто друзья. Но подразумевается, что Путин друг.
Заявил профессор Бердзанишвили. Тем временем, западные партнеры Грузии, от внимания которых вряд ли ускользнул нарратив о масонах и глобальных темных силах, предупреждают грузинские власти, что кавказская страна может потерять все, чего она достигла за 30 лет выстраивания отношений с Западом. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе подчеркнул, закон о прозрачности внешнего влияния, цитата, переписан из российского учебника. Госсекретарь дал понять, что ущемление прав гражданского общества не останется без последствий. Венецианская комиссия по конституционному праву, изучившая грузинский закон по просьбе руководства Совета Европы, заключила, что этот закон фундаментально противоречит европейским демократическим нормам. С призывом одуматься и сохранить страну на прежнем пути прозападного развития, к грузинским властям обратились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, МИД Великобритании, президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. Вопрос о западных санкциях, можно сказать, ключевой во всей истории злополучным законом. Но насколько санкции реальны в нынешних условиях и насколько они будут действенными, на этот вопрос Радио Свобода ответил бывший ректор дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе.
Знаете что, по идее должны быть, по идее. Потому что, ну, иначе получится то, что они, ну, грозятся, как это, знаете, был такой, вот и моя молодость, был анекдот. Исходя из политической конъюнктуры, там могут возобновить такое мнение или подход такой, что знаете, если сейчас под санкции их всех шут, да, ну они тогда более открыто, более решительно и более основательно возьмут курс на Россию. По-моему, все-таки, наверное, санкции будут, но не очень строгие. Видимо, все-таки, если будут такие предупредительные санкции. Но без этого, тогда вообще-то Запад лицо потеряет совсем.
Уверен Иосиф Цинцадзе, 28 мая может стать поворотным днем в новейшей истории Грузии, поскольку именно в этот день парламентское большинство намерено преодолеть вето президента на закон, который привел к резкой поляризации между властями и проевропейским большинством народа Грузии. По всем опросам, 80% грузин выступают за интеграцию Грузии в Европейский Союз и НАТО. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 23 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Желание ввести институт иноагентства охватило не только Грузию, но и другие страны постсоветского пространства, в частности Кыргызстан, где, правда, иностранных агентов называют не иноагентами, а иностранными представителями. Соответствующий закон был принят в Кыргызстане в марте и подписан президентом в апреле этого года. Закон называется «Об НКО иностранных представителях». Все остальное поразительно похоже на то, что было в России при принятии первой версии закона об иноагентах больше 10 лет назад. В реестр собираются вносить те НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются при этом политической деятельностью, хотя четкого определения, что такое политическая деятельность, как и в России, в Кыргызстане нет. Похоже, и реакция руководителей тех НКО, которые в реестр могут попасть. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время Азия» Манаса Айжигитова.
А теперь как? Я должна зарегистрироваться, если я не получаю финансирование?
Калича Умуралиева – глава общественного фонда «Наше право». Ее организация занимается защитой жилищных и земельных прав граждан. И она не скрывает, что прежде ее работа велась за счет зарубежных грантов. Сейчас же, говорит активистка, у фонда нет никакого иностранного финансирования. Но сама она также активно выступает по разным вопросам. А это уже могут расценить как политику. Что делать, глава фонда пока не знает.
Если смотреть, что такое форма политической деятельности, то мы подпадаем. Смотрите, если мы организовываем дискуссии, публичные дебаты, выступления, если я выступлю на Азаттеке, то что? Я не имею права от имени фонда выступить. Второе, например, публичное обращение к государственным органам. А к кому нам обращаться? Господу Богу, что ли?
При этом фонд, продолжает активистка, в ближайшее время собирается начать проект на средства правительства Финляндии. Проект по решению проблем уличной бездомности. Если деньги поступят, ее организации уж точно придется зарегистрироваться как инопредставитель.
Ну, если у меня нету, значит, иностранных денег, то я пока подавать не буду. Но если у меня они появятся, то я пойду и зарегистрируюсь, как они того требуют. Мы же законопослушные, в отличие от некоторых государственных деятелей, люди. Мы работаем в рамках закона. Ну, прописали. Ну, что ж, будем работать. Мы ничего не скрываем. Мы
вас
работаем открыто.
Вас не смущает, что на вас повесит ярлык «иностранный представитель»?
Нет, не смущает. Звучит же гордо. Например, мы получили финансирование от Европейского Союза. И я пишу, я представитель Европейского Союза в Киргизской Республике.
Согласно положению, которое, как сообщает Минюст, 16 мая утвердил Кабмин, все НКО, имеющие иностранные финансовые источники, чья работа подпадает под формы политической деятельности, должны в течение 2 месяцев зарегистрироваться в отдельном реестре организаций, выполняющих функции иностранного представителя. В самом ведомстве отказываются от комментариев. Непонятно, чтобы стать иноагентом, достаточно только одного такого признака или сразу 2? Среди тех, кого заставят пройти регистрацию, судя по всему, будет и кризисный центр СЕЗИМ. Неправительственная организация, которая почти 30 лет в стране при помощи иностранных доноров защищает права женщин и детей. Глава центра Атыр Абдрахматова, в прошлом омбудсмен Кыргызстана. Она полагает, что несмотря на то, что их работа никак не связана с политикой, то ее все равно с ней свяжут, потому что активистка часто критикует чиновников.
Принципиальная позиция моя, как человека, как юриста и как руководителя кризисного центра СЕЗИМ на данный момент, мы не будем регистрироваться, потому что я считаю, что вся моя работа и вся работа кризисного центра СЕЗИМ всю жизнь была направлена в интересах наших граждан, которые не могут получить качественную поддержку и защиту со стороны государства.
Всего, по данным Минюста, в Кыргызстане насчитывается около 25 тысяч неправительственных организаций, и примерно 2 тысячи из них ведут свою деятельность на средства иностранных доноров. Согласно нового закона, кроме статуса инопредставителей, а по сути иноагентов, такие НКО должны будут предоставлять дополнительные дополнительные отчеты, и они могут подвергаться внеплановым проверкам. Местные и международные правозащитные организации не раз заявляли, что нормы этого закона, по сути, уничтожат гражданское общество в стране.
Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Манас Айжигитов. Между тем, в России депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев предложил объявить иностранными агентами национальные диаспоры и запретить иностранное финансирование ассоциаций, созданных для их поддержки. Правда, у этой инициативы много сторонников не нашлось, скорее были критики. В частности, депутат Ильдар Гилмуддинов попросил не ставить, цитата, «в один горшок российских граждан и мигрантов». Комментарий таджикского правозащитника Фархода Одинаева.
Раньше, если взять это 10 лет назад, скажем, да, таджикские организации, то и правозащитные, или некоммерческие организации, которые работали с мигрантами из Таджикистана, они были более эффективными, потому что, во-первых, они были независимыми, и у них на местах были договоренности с чиновниками, с российскими полицейскими внутренними органами МВД России, были разные договоренности, совместные работы. То есть они совместно проводили какие-то профилактические работы, проводили какие-то собеседования, беседование, их приглашали на мероприятиях, связанные с диаспорами, то есть с проблемами с мигрантами, да, и они могли на местах говорить с чиновниками более открыто, они могли высказать позицию мигрантов, а не позицию таджикских властей, как видят таджикские власти или таджикские спецслужбы защиту мигрантов, как должны. Сейчас, в данное время, почти все таджикские диаспоры контролируются спецслужбами Таджикистана. Они вынуждены, все, что не происходит, они должны согласовать со своими кураторами, поэтому им трудно, с одной стороны, слушать российских спецслужб, с другой стороны, и таджикских. Они остались вот между двумя огнями, им трудно сейчас работать. Наши диаспоры в основном работают за счет средств внутренних, то есть российских граждан, или в основном получают какие-то гонорары или донорские денежные средства из российских организаций, а не из зарубежных. Я вижу, что ребята работают на местах, особенно в регионах, диаспоры работают, стараются работать больше с российскими спецслужбами, чтобы как-то уменьшить давление на мигрантов. Сказать, что они могут их защитить, это уже очень много сказано, сейчас не так, сейчас почти что невозможно защитить права мигрантов, да? Чтобы они не нарушались права мигрантов, это невозможно, но уменьшить можно, они чем занимаются на местах.
Это был таджикский правозащитник Фархот Одинаев. Время свободы. Публике на днях была торжественно представлена новая модельная линейка, названного российским, автомобиля «Волга». Правда, автолюбители тут же заметили, что внешний вид этих моделей практически полностью совпадает с моделями машин производства китайской компании «Чангань». Ну а в социальных сетях широко разошлось видео, на котором российский премьер Михаил Мишустин просит, чтобы у «Волг» были хотя бы рули российского производства.
Друзья, я все понимаю, однако, у вас где сейчас сделан руль конкретно? Китайский?
Кто?
Руль.
Руль, да, но на самом деле это же только начало.
Вы слышите ответ? Да, руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российским. Значит, это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы. Правда, Денис Викторович? Мне кажется, что мы просто должны себе сами задавать вопрос. То, что простое, вперед, вот, из локализации. Я еще раз, я пытаюсь с вами договориться об этом, потому что все время хочу видеть наше российское производство в тех элементах, в тех конструкциях, которые, скажем так, не так сложны.
Те, кто считает, что «Волги» полностью производятся в Китае, все-таки заблуждаются. Вот желание Михаила Мишустина поставить на них российские рули вряд ли экономически целесообразно. Об этом комментарий обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Назвать эти автомобили на 100% китайскими все-таки нельзя. У них российский бампер и решетка радиатора. Может, оно и к лучшему, поскольку если бы российские конструкторы начали заново изобретать современный отечественный автомобиль, сопоставимый по уровню используемых технологий с китайским, дело растянулось бы на десятилетия. Да и то без гарантии на успех, хотя бы потому, что люди, способные что-то разрабатывать, либо из России уехали, либо разрабатывают новые системы оружия за совсем другие деньги. А так всего-то и нужно, что подготовить конвейер к отверточной сборке, да не забыть сменить эмблему на руле. Впрочем, после замечаний главы правительства придется еще искать отечественного производителя, который будет штамповать рулевые колонки. Это парадоксальным образом может не в лучшую сторону повлиять на стоимость конечного автомобиля. Во-первых, производить в Китае дешевле, просто за счет объемов. Во-вторых, китайцам из своих машинокомплектов теперь придется доставать рули и решать, что с ними делать. И делать это китайцы согласятся только за отдельные деньги. В-третьих, далеко не факт, что российские рули прям сразу подойдут китайским «Волгам». Это примерно как купить в Икее какой-нибудь комод, но часть деталей для сборки отправится искать на строительном рынке. В принципе, нет ничего плохого в том, что россияне будут ездить на китайских машинах с российскими названиями. Просто к импортозамещению новые «Москвичи» и «Волги» никакого отношения не имеют. И рост технологической зависимости от Китая сопровождается технологической деградацией российской гражданской промышленности. Такого рода партнерство хорошо работает лишь до тех пор, пока в цене сырье, которым Россия расплачивается за китайскую готовую продукцию.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. И последнее. Сегодня стало известно об аресте еще одного высокопоставленного российского военного, заместителя начальника Генерального штаба армии России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он проходит по делу о взятке в особо крупном размере, проходит обвиняемым. Такие аресты следуют сейчас один за другим, так что пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову пришлось отвечать на вопрос, можно ли говорить о чистке в Министерстве обороны и Генштабе. Песков ответил, что борьба с коррупцией – это последовательная работа. Я должен признать, что он не соврал, ведь первое дело против министра обороны России было возбуждено больше 10 лет назад. Тогда пост министра занимал Анатолий Сердюков. Об этом деле слагались песни, одна из них, исполненная еще в 2013 году, не только описывала происходящее, но и в своем роде, как мне кажется, заглядывала в будущее.
Борьба с коррупцией – это последовательная работа, это не кампания, это постоянная продолжающаяся работа, это составная часть собственной деятельности наших правоохранительных органов. Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Вот это все, что мы можем сказать.
Когда прознала следствие про Толи, про масштаб, собрался в его ведомстве весь генеральный штаб. Отметим, что помимо трехэтажных матюков, единственным цензурным было слово «Сердюков». Теперь на месте Толечки свирепствует Шойгу. Ой, о нем сказать плохого я пока что не могу.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».